И, братья и сестры, предоставилась нам возможность быть в вашей среде. Где-то 2 года с небольшим тому назад я тоже был, еще вы в другом месте собирались. Тогда у вас еще не было этого начала строительства этого места, где вы сейчас собираетесь. Я хотел с вами вместе поделиться одной историей из Ветхого Завета. Некоторые мысли для нас взять, размышления для наших сердец. Ну и так, что Господь даст нам, друзья, чтобы оно было и для пользы нашей духовной. Может, оно будет не совсем по теме нашей сегодняшней, вот именно о том, о чем сегодня молится и братство наше, и здесь вы молитесь, но мы постараемся потом все-таки это все в совокупности подытожить и вместе помолиться еще раз нашему Господу. Друзья, я хотел взять во внимание события из Ветхого Завета, записанные в 3 книге Царств. 3 книга Царств, последняя глава, 22-я она, последняя глава. Я выборочно прочитаю 2 отрывочка, а потом мы немножко так вместе по этим текстам и пройдем так в наших размышлениях. 3 книга Царств, 22-я глава. Буду читать с 2 стиха по 9 включительно, и потом с 13 по 18. «На 3-й год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю Израильскому. И сказал царь израильский слугам своим: знаете ли, что Рамов Галаадский наш, а мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского? И сказал он Иосафату: пойдешь ли ты со мною на войну против Рамова Галаадского? И сказал Иосафат царю израильскому: как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони. И сказал Иосафат царю израильскому: спроси сегодня, что скажет Господь. И собрал царь израильский пророков около 400 человек и сказал им: идти ли мне войною на Рамов Галаадский или нет? Они сказали: иди, Господь предаст его в руки царя. И сказал Иосафат: нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа? И сказал царь израильский Иосафату: есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Имлая. И сказал Иосафат: не говори, царь, так. И позвал царь израильский одного евнуха и сказал: сходи поскорее за Михеем, сыном Имлая. И еще, друзья, небольшой отрывок с 13 стиха. Посланный, который пошел посылать Михея, говорит ему: вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Изреки и ты доброе. И сказал Михей: жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь. И пришел он к царю. Царь сказал ему: Михей, идти ли нам войной на Рамов Галаадский или нет? И сказал тот ему: иди, будет успех. Господь предаст его в руку царя. И сказал ему царь: еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа. И сказал он: я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь: нет у них начальника, пусть возвращаются с миром каждый в свой дом. И сказал царь израильский Иосафату: не говорил ли я тебе, что он не пророчествует обо мне доброго, а только худое? Ну, друзья, история несколько обширная. Я, друзья, хотел остановиться на некоторых моментах вот в этой истории. Больше, но здесь перед нами предстают 3 личности основные. 3 личности. Это Иосафат, царь иудейский. Я не знаю, помните, друзья, вы, ну, надеюсь, многие помнят, что в целом это был царь положительный. Ну, потому что в Ветхом Завете почти все цари как-то дается оценка им. И он был в целом положительный царь. В целом был угодный Господу, старался поступать как Богу угодно, был из царей иудейских. Второй царь – это царь израильский. Помните, как его звали, друзья, да? Это был Ахав. Ахав. Это был самый, почти, наверное, можно так сказать, негодный царь в Израиле. Это был один из самых негоднейших царей у Израиля. То есть тот, который, ну, с Изавелью имел дело, и там и пророков убивал Господних, и во время его Илия совершал служение. Мы помним, как было трудно все это. Там были и пророки у него Ваалов, и пророки Дубравные, и прочие. Все это было у него. Это был один из самых негодных царей. И 3-я личность, с которой мы здесь встречаемся, это пророк Господень Михей. Я вот, друзья, хотел эти 3 личности, но больше хотел остановить свое внимание на одном. Это Иосафат, царь иудейский. Больше хотел посмотреть на него, но мы коснемся и этих трех личностей всех вместе, друзья, немножко. Потом я постараюсь подвести это и под Новый Завет еще немного, друзья, чтобы нам было, ну, как бы немножко могли бы увидеть эту картину. Итак, друзья, царь иудейский пришел в гости к царю израильскому. Так здесь написано. Третий год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю израильскому. Ну, так, можно сказать, пришел в гости. Друзья, я хотел бы сразу здесь несколько остановиться. Вообще, правильно ли это со стороны этого царя иудейского? Царь израильский, хотя он знает Бога, хотя он из народа Израиля, ну, народа тоже израильского в целом, но он отступил от Бога, он совсем не ходит путями Господними, и вдруг царь иудейский оказался у него. Ну так вот, мир некоторое время был там у них везде, и царь иудейский пришел к нему в гости. Но я, друзья, скажу, что это посещение этого царя, оно не принесло ему благословений. Оно ему принесло много проблем и трудностей. Много проблем и трудностей. Я, друзья, первую мысль хотел сказать. Вообще, я думаю, наше общение, оно должно быть тоже быть правильно. С кем мы должны вообще общаться? Как мы должны вообще общаться? И как мы должны вообще себя вести? И поэтому здесь вот царь иудейский, он вот так вот пошел свободно к этому царю. Вместе они, я так думаю, может быть, там застолье было, может быть, там они вместе кушали, вместе обедали. И вдруг у этого царя израильского Ахава возникает такая мысль. И он говорит, он вдруг вспомнил, говорит, слушай, а Рамов-Галаадский-то он ведь наш? Он нам должен принадлежать. А он по сей день еще у сириян находится. А почему мы не можем его забрать? И тут и вопрос задает этому царю иудейскому. А ты пойдешь со мной? Он говорит, пойду. Как ты, так и я. Как твои кони, так мои кони. Как твои рабы, так мои рабы. Пойду. Братья и сестры, я думаю, что это была такая роковая поспешность со стороны царя иудейского. Я тоже немножко, друзья, хотел об этом сказать. Нередко бывает и у нас, братья и сестры, в жизни нашей возникают вопросы. И они, бывают, возникают в разные моменты, и бывает совсем неожиданно. Кто-то нас позвал на какое-то дело, кто-то нас пригласил куда-то, кто-то нам предложил что-то сделать. И мы, бывает, не обдумав, соглашаемся сразу. Да ладно, сделаем. Потом мы немножко обдумываем, думаем, ах, да не надо было соглашаться, да лучше бы я бы не пошел. И, а потом, тем более, если мы попали еще куда-то, да там еще беда какая-то случилась, да думаем, да зачем я согласился? Но вот именно в тот момент, когда нам что-то предлагают, или нас куда-то зовут, или нас что-то приглашают что-то сделать, или как-то поучаствовать в чем-то, и говорят нам, пойдем с нами. И бывает мы, и не обдумав, говорим, ну пойдем, пойдем. Друзья, вот у Неемии было несколько по-другому. Когда Неемия даже царь предложил и спросил его, помните, когда он был в такой ситуации, что он там в плену был, но он был виночерпием у царя, и когда царь предложил ему, что ты вообще хочешь, может быть, там, ну, он сказал ему о бедствиях, которые творятся в Иерусалиме там, и он предложил ему помощь некоторую, или как бы сказать, что ты хотел бы, и там он стоял перед царем, и перед царем в таком положении находился, но он успел, написано в Писании, и помолился Неемия Богу, и сказал, я не знаю, друзья, сколько из скольки слов стояла его молитва в этот момент, он стоял перед царем, ему нужно было отвечать что-то, но он успел помолиться, он успел у Бога попросить, как, Господи, сказать этому царю, так, чтобы ты благоволил ко всему этому делу. И мы видим, друзья, что Бог благоволил тогда. Вот здесь вот Иосафат, друзья, он этого не сделал. Он поторопился, я так думаю. Он поспешно сказал свое решение, как ты, так и я. И попал в такую ситуацию, в которой он потом много трудностей перенес. Братья и сестры, вообще, я бы хотел так пожелание нам всем оставить, себе и нам. В вопросах многих нам нельзя быть поспешными. Нам нужно обдумывать, и нам нужно молиться, чтобы Бог дал нам ясность. И иногда даже бывает, когда с душами беседуем, братья и сестры иногда спрашивают, а как тут поступить, а как тут поступить? Я иногда даже так и сам для себя, и другим советую. Пока ты не имеешь ясности, вообще ничего не делай лучше, чем что-то делать, чем ты где-то не знаешь, куда податься дальше. То есть, что дальше сделать в том или другой ситуации. Поэтому хорошо, когда мы научимся вопросить Бога, а потом уже предпринять какое-то действие. Здесь, друзья, Иосафат так не сделал. Но, друзья, Иосафат, он, я думаю, быстро понял, что он сказал что-то сильно много. Он многовато сказал. Он говорит, как ты, так и я. А потом он вдруг говорит, как мы здесь читаем в 5 стихе, да? Я сказал, и сказал Иосафат царю израильскому, спроси сегодня, что скажет Господь. То есть, я думаю, Иосафат запереживал. Я пообещал этому человеку, этому царю израильскому, он негодный царь, он безбожник, ну, отступил от Бога, так можно сказать. И я ему пообещал, что я пойду с ним. А благоугодно ли это Господу? Вообще Господь этого хочет или нет? И он запереживал, он начал, он говорит, давай спросим Бога, давай спросим Господа, давай пророков призовем и спросим Господа. То есть я так думаю, что у него несколько, ну, переживания, и он хотел бы поправить эту ситуацию, что, может быть, я поторопился, рассказал, может быть, как-то поправить это дело, у Господа упросить. И, друзья, мы видим, что царь израильский, ну, он так, может быть, и нехотя, но, может быть, ну, давай, давай вопросим, спросим. И призывают 400 пророков, которые были там у царя этого, спрашивают. Те говорят все, иди, иди, все будет хорошо, победа будет за тобой, все будет благословенно. И, друзья, я думаю, вот царь иудейский Иосафат, он почувствовал, что здесь что-то не так. Почему так, друзья? Он говорит, а нет ли еще? Вот, друзья, я хотел бы обратить внимание здесь на этот 7 стих и прочитать его 2 раза, немножко с разным ударением. Но я думаю, что многие, большинство здесь все равно хорошо понимают еще русский язык, поэтому я прочитаю, друзья, 2 раза этот отрывочек, но с разным ударением. А вы обратите внимание на это. «И сказал Иосафат, нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа? И нет ли еще пророка Господня? Или можно прочитать так. Я сказал Иосафат, нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа?» То есть, друзья, можно спросить так, что нет ли еще одного пророка Господня? Вот эти 400 говорят так, а я думаю, друзья, здесь, может быть, больше подходит, а нет ли здесь пророка Господня? Я думаю, Иосафат понял, что это пророки не Господни, что это не от Бога пророки. Там у него были раньше эти пророки, которых Илия тогда уничтожил, помните, друзья, да? А теперь опять они, видимо, появились после этого, и опять они теперь есть. И он понял, что это пророки не Господни, но они теперь говорят, да-да, иди, им хоть что говори, лишь бы этому царю угодить. А он стал искать воли Божией, он запереживал. Ахава это не волновало, Ахава это, он нисколько об этом не переживал, друзья. Угодно ли это Богу, Бог хочет этого, он захотел и все. Так бывает иногда у нас, друзья, братья и сестры. Иногда мы захотели, и хочет ли этого Господь, Господь желает ли этого, Господь благословит ли, это не встает вопросом. Друзья, как это важно, чтобы искать волю Божию. И Иосафат, он хотя уже пообещал, но он запереживал, а Богу это угодно или нет. Он говорит, может быть, есть здесь пророк Господен. Он понял, что эти все пророки, они не Господни. Братья и сестры, я так вижу по нашей жизни, ну и по себе, и так. Иногда бывает, мы какое-то решение примем в жизни нашей. Ну, пожелали, захотели что-то сделать. И внутри переживания, а Богу угодно будет или нет. Я скажу, иногда мы ищем себе людей, которые бы нам сказали, делай, делай. То есть мы где-то чувствуем, что Бог благословит или не благословит, хорошо это или плохо, но нам хочется. Нам кажется, так будет мне лучше, удобнее. И мы даже порой себе людей ищем, которые бы сказали, ну, из верующих, конечно, из братьев и сестер, как ты думаешь, это пойдет? Один говорит, не знаю, вряд ли. И дает другому. Как думаешь, пойдет? Да можно, пойдет. О, вот, хорошо. Этот правильно сказал, этот точно сказал. Как мне, ну, как мне по сердцу, да? То есть ищем тех, которые бы по нашему сердцу сказали не то, что Богу угодно, не то, что Господь хотел бы, а то, что нам хочется. Друзья, и мы находим, и мы найдем много таких, и, может быть, даже, как вот здесь 400 пророков будет, и найдем мы таких. Но благословит ли Бог нас тогда? И будет ли у нас на сердце покой? И я думаю, этот Иосафат слышал, когда эти пророки говорили, иди, иди. Но на сердце-то все равно покоя не было. И тогда он говорит, нет ли еще пророка Господня? Ну и, друзья, я так думаю, что Иосафат, он уже начал понимать, что он поторопился сказать, что он пойдет вместе с ним. Но теперь ему надо было как-то выправить эту ситуацию. И я, друзья, замечаю, что он пытается как-то, чтобы все-таки и Ахав почувствовал, что надо так. Но Ахав, друзья, это человек совершенно далекий от Бога, и он даже не понимает этого ничего. Ему хочется, и все. И, друзья, мы видим здесь, что когда сказал этот царь, что есть еще один пророк, но, говорит, мне он не нравится. Он всегда говорит против меня, всегда говорит то, что мне не нравится. Поэтому я бы даже его слушать не хотел. И, ну, как вот здесь он выражается, да, но я не люблю его, ибо он пророчествует, а не пророчествует, а мне доброго, а только худое. Но, друзья, что мне здесь понравилось у Иосафата, он говорит этому царю Ахаву, не говори, царь, так. Не говори, царь, так. Я думаю, друзья, он, когда этот, я, ну, Ахав так поносит это пророка Господня, так против него говорит. Он говорит, не говори так. Я даже, друзья, замечаю, иногда в среде христианской мы можем где-то осуждать кого-то, против кого-то говорить. Хорошо, когда найдется тот, который видит, что ну, не туда идет это все, неправильно мы говорим. И мог бы сказать, не говори так, этого говорить не надо. Мы можем иногда действительно на кого-то человека наговорить столько того, что совершенно не так оно нету. Поэтому, друзья, тоже иногда нужно останавливать и себя, и друг друга. Не говори так. То есть, если ты говоришь против пророка Господня, против того, кто дело Божие делает, совершает, то не говори этого так. То есть, иногда мы можем где-то сказать много лишнего, что-то может быть не так, или поносить, или что-то подобное. То, я думаю, друзья, это относится вот и именно к нашей теме сегодня. И служителя бывают, где-то так совершается, так. И где-то мы можем что-то сказать против где-то. И хорошо, если мы можем вовремя остановиться. И как этот пророк здесь, как этот царь говорит, не говори. То есть лучше не говорить лишнего, а то можно наговорить много того, что совсем не будет благословению и будет, ну, будет, можно сказать, и во вред нам самим. Ну, друзья, еще некоторые мысли хотел сказать, и мы потом скоро будем молиться. Но я хотел, друзья, здесь остановить внимание еще наше, что когда этот пророк пришел этот пророк Михей. Но, друзья, вы заметили, да? Когда за пророком пошел, посланный, и по дороге идет Михей, идет этот посланный, и он говорит ему, слушай, ты скажи, как все говорят. Все говорят, победа будет. Скажи ты тоже, чтобы победа была. Друзья, я так из этого сделал такой вывод, что, видимо, вот эти пророки, ну, Ваалы там, или какие они там были, у Ахава, которые, они всегда говорили так, чтобы было только угодно царю. Они не волю Божию искали совершенно, они делали то, говорили то, что ну, просто угодно царю. Михей, правда, говорит, я скажу то, что скажет мне Господь. Скажу то, что скажет мне Господь. Друзья, вы помните, что он сказал, когда он пришел? Когда его спросили, ну как, мне идти или не идти? Вы помните, что он сказал, да? Он говорит, иди. Кажется, как будто бы этот уговорил его, да, по дороге идущий. Как будто он его уговорил, иди. Друзья, но смотрите, даже Ахав заговорил по-другому. Он говорит, заклинаю тебя, скажи мне, что Господь говорит. Даже Ахав понял, что Михей говорит что-то не так. Он, значит, друзья, отсюда какой вывод напрашивается? Даже Ахав чувствовал сердцем, что он не то делает. Но он просто хотел, и он делает, продолжает делать. Друзья, даже Ахав понял, что он что-то не за то задумал делать, что нужно бы. И поэтому Михей так сказал ему, он говорит, заклинаю. И потом тогда Михей говорит ему уже до конца все, что Господь имел в виду об этом царе. Братья и сестры, вот я так из этого текста вижу, из этого события вообще всего, что вообще насколько это важно – вот все-таки искать волю Божию до конца в своей жизни, понимать ее, научиться понимать ее, научиться ее искать, научиться ее вообще разуметь, научиться вообще переживать об этом. Братья и сестры, я скажу, что и мы, многие бывают верующие даже, мы иногда делаем по инерции, мы привыкли, как жить должны христиане, и мы не привыкли даже к тому, чтобы вопросы решать с Богом. Мы живем обыденной жизнью и делаем так, как думаем, как нам понимаем, как примерно нам представляется, должен делать верующий, как нам кажется, ну, будет более-менее прилично к христианину. Но мы часто даже и не задаемся вопросом в наших делах, в наших поступках, а что Бог хочет вообще от нас? Это, друзья, могут быть и маловажные вопросы, это могут быть и не может быть, не сильно серьезные вопросы, но нужно научиться вообще этому. Я замечаю в молодежи, допустим, даже вот и у нас, так вот и в других местах молодежь, допустим, бывает, вот в жизни своей, ну, уже члены церкви, ну, так вот живут, ну, из христианских семей, может, выросли так вот и стали христианами, приняли крещение и не научились принимать решения с Богом. А как наступает семейный вопрос? Начинают метаться. Вот выбор жених, невесты, вот решение там, предложение, согласиться, не согласиться. И вы знаете, начинаются переживания, начинают молиться Богу, начинают стихи себе предлагать, если это, то это, и начинают всевозможные. Друзья, и смотришь, человек не научился понимать волю Божию, не научился ее искать, не научился решать с Богом эти вопросы. Друзья, а насколько это важно для христианина, чтобы правильно понимать волю Божию и не торопиться, а делать то, что Богу угодно. Поэтому, друзья, хотел бы, чтобы мы могли действительно этому научиться и об этом переживать, об этом думать и этого желать всегда, друзья, стремиться к этому, чтобы действительно поступать так, как Господь хочет. Ну, а для того, чтобы поступать, как Господь хочет, друзья, нужно понимать это, нужно понимать это. Братья и сестры, ну, здесь в дальнейшем мы знаем, что когда этот царь тоже так отреагировал. Я дальше не читал, друзья, но я хотел немножко напомнить, что было дальше. Как вы помните, друзья, пошел Иосафат на эту войну все-таки или нет? Пошел, да? Пошел. Да, друзья, он пошел. Друзья, после этих событий больше мы нигде не читаем, что бы сказал Иосафат. Он просто молчал. Пришел Михей, он там поговорил с Ахавом, все это решение принято было. Они все-таки потом пошли на войну. Иосафат, он ясно услышал из уст этого пророка Господня. И он ясно, я думаю, понял, что воля Божия была, чтобы не идти. Но он пошел. Почему, друзья? Наверное, потому что он пообещал вначале, да, что я пойду. Как я пообещал вначале, сказал, что мои кони, и я, и мои рабы все пойдут. И он пошел все-таки, друзья. Пошел. Вот здесь я, друзья, хотел тоже обратить немножко внимания всех нас на эту мысль. На какую мысль, друзья? Во всем этом эпизоде этот царь, он промолчал и все-таки пошел. Как вы думаете, друзья, как бы можно было поступить иначе? Как бы можно было поступить по-другому? Да, с одной стороны, он пообещал. Поклялся даже неверному исполни, да? Но, друзья, ведь он ясно понял, что Бог не хочет, чтобы он туда шел. И я думаю, что было бы, может быть, правильнее, но это, может, мои размышления. В той ситуации, может быть, намного сложнее было этому царю, это понятно. Но я, друзья, просто это к нам хотел потом подвести. Думаю, было бы намного лучше, если бы этот царь сказал: «Слушай, Ахав, я пообещал тебе, что я пойду, но ты видишь, что говорит пророк Господень, ты видишь, что Бог говорит, я не могу идти. Я прошу тебя прощения, что я поторопился, пообещав тебе, но я с тобой на это дело не пойду. Бог не благоволит к этому, успеха не будет, победы все равно не будет, все равно будет поражение, ты же слышал?» Друзья, но он ни слова не сказал и пошел. Я вот, друзья, какой мысли хотел сказать. Иногда в нашей жизни мы сделаем какое-то поспешное решение. Или бывает даже что-то скажем поспешно. И, ну, как наше мнение, как наше понимание. А потом проходит время, и, ну, мы слышим Слово Господне, или сами размышляем, сами думаем. И мы понимаем, что мы неправильно сказали, или сделали неправильно, или поступили неправильно. И нам нужно исправить это как-то. Конечно, можно остаться на своем. Можно так доказывать дальше, что так, как я говорил раньше, так и должно быть, так я понимаю, это мое понятие, это мое мнение, так я думаю. Но, друзья, если мы в сердце нашем поняли, что Бог не так хочет, то правильнее и благоразумнее ведь будет, если мы попросим прощения, если мы покаемся за наши неправильные слова или деяния, или поступок, скажем: я неправильно понимал. Ох, как это бывает трудно нам, братья и сестры, чтобы смириться и сказать: я неправильно думал, я неправильно понимал, я неправильно делал, я каюсь в этом и отказываюсь от моих слов, которые я раньше сказал, потому что я неправильно понимал. Друзья, и это бывает не так легко сделать, не так легко сказать. Я помню, может быть, вы где-то слышали на кассете тоже, один брат как-то рассказывал, когда он служил в армии, он был уже верующим христианином, и все его знали как христианина там, в этой части, где он служил. И однажды он там в гараже работал, значит, и однажды он попал в гараж, и там оказался как раз один начальник большой, а они искали одного солдата, провинившегося. И там была такая машина большая, может, слышали этот пример, друзья? Там была машина большая, куда ему нужно, где там было, прятались солдаты. Ну, а этот офицер, он говорит: ну-ка, юноша, запрыгни-ка наверх туда, на машину, и глянь, есть ли там этот солдат, которого я ищу, ну, неверующего, который там напроказничал, что-то сделал плохое. И он говорит: брат, я, говорит, почувствовал, что я попался. Если он там есть, что я тогда скажу? Но если нет, тогда проще. А если он там есть, что тогда я скажу? Он говорит: я залез, заглядываю туда, а он там сидит и показывает мне: молчи, про меня не говори ничего. И он поворачивается к этому начальнику и говорит: нету никого. Ну, так говорит: ну ладно, и пошел. А он говорит: я, говорит, слез с этой машины, говорит, и места себе не нахожу. Покой потерял. потерял мир с Богом, не знаю, что дальше делать, я обманул. Этот солдат вылазит, говорит, о, молодец, спасибо, что не выдал меня, все хорошо. Тот говорит, да я, говорит, согрешил, я неправильно поступил. Но там все знали, что он верующий, все знали, что он христианин, что он свидетельствовал об этом всем, он там и присягу, наверное, принимал, он был христианином. Он его, да, говорит, я неправильно поступил. Да ладно, ничего, теперь же я, говорит, наверное, ему расскажу, да иди рассказывай, да я, лишь бы я сейчас, лишь бы мне сейчас убежать, удрать отсюда, чтобы никто его не поймал. Ну, тот-то убежал, тот-то доволен, а брат покой потерял, мир потерял. И говорит, не знаю, что делать. И говорит, день проходит, другой проходит, и с офицером, кстати, встречаюсь, и где-то внутри бывает сказать ему, и не могу сказать. И говорит, так прошло, говорит, недели две. Я никак не мог сказать, никак не мог попросить прощения сказать, что я неправду сказал. И говорит, наступил такой день, была пятница, как сегодня, наверное. И он говорит, я решил быть в посте, до тех пор, пока не скажу. Но внутри борьба, друзья, внутри... Ну, силы нет порой, чтобы сказать, хотя понимаешь, что надо. И, говорит, время уже подходит к вечеру, скоро офицеры уедут. И он так про себя думает, говорит, сегодня пятница. Если сейчас сегодня не скажу, суббота, воскресенье, выходные, значит, у меня пост обеспечен до понедельника тогда. Я же сказал, что если пост не закончу, пока не скажу. И, говорит, дело к концу уже, сейчас вот офицеры... Ну, я там, говорит, нахожусь в штабе в этом... И, говорит, он уже собирается выходить, осталось минут пять, может быть, меньше, когда он уйдет. И я, говорит, все-таки собрался внутренне, с силами зашел, обратился к нему, сказал, что я в тот день, вот тогда там-то и там-то в гараже мы были, вы помните, может быть, ну, помню, но офицеры же не придали такого значения, понятно, говорит, но я вас обманул, я сказал неправду вам. Он там был, то-то, то-то. Он говорит, да ладно, что там, значит, ничего страшного. Ну, я все-таки вот виноват был. Ну, ладно, ладно, все, иди. Говорит, ну он-то, может быть, и не придал большого значения, говорит, а для брата это было огромным переживанием. Это, он говорит, я, говорит, уже и молиться не мог толком, я уже и читать слово не мог, оно все у меня постоянно в голове, это я неправильно поступил, я обманул. Братья и сестры, я скажу, что иногда вот так вот попросить прощения, покаяться, как это бывает сложно для нас. Хотя мы христиане, хотя мы должны учиться этому, хотя мы должны этим путем идти, освящение, очищение, должны идти путем действительно смирения, где-то уметь покаяться. Но как это бывает трудно нам. И вот этот, друзья, царь, он тоже не смог исправить свое первое слово, не мог как-то поправить все дело. И он пошел так на войну, друзья, вы помните. Но я так думаю, друзья, просто милость Божия была к нему. Вы помните, друзья, да, что он даже должен был остаться в царском одеянии. Ахав переоделся в простого воина. Но так Бог попустил, что Ахав погиб, а он остался живым. Он остался живым. Я думаю, друзья, это была просто милость Божия к этому царю. Потому что он видел, что он переживает, что он все-таки и хотел бы изменить, но не смог так внутренне. И Бог просто милость ему оказал. Я думаю, друзья, Бог нам тоже много милости оказывает. Когда мы где-то неправильно поступаем, когда мы где-то неправильно действуем, неправильно себя ведем. А Бог нам много милости оказывает. Зачем, друзья? Для того, чтобы мы и через милость Его могли увидеть Его любовь к нам и исправить пути свои. Чтобы потом исправить пути свои. Я, друзья... Еще одну мысль из этого, ну там в конце главы, кто желает дома, прочитает. Там, когда уже Ахав умер, заместо него воцарился сын его Ахозия. И однажды этот сын Ахозия, а Иосафат еще продолжал царствовать, и написано, что этот Ахозия однажды предложил ему вместе пойти, ну там, в Офир за золотом, на кораблях, чтобы вместе опять дело делать совместное. Написано, Иосафат не согласился. Не согласился. Я думаю, он какой-то урок извлек, друзья. Урок какой-то извлек из своего неправильного действия, которое он еще совершил тогда с отцом этого Ахози Ахавом. Братья и сестры, я так вот хотел бы, чтобы мы тоже могли научиться все-таки нам, ну, в жизни постоянно нужно это, чтобы поступать благоразумно, мудро. И я, друзья, не знаю, правильно ли я сделаю сравнение, но у меня такая вот мысль была. Помните, в послании к Коринфянам, друзья, есть такое место Писания. Это уже Новый Завет, первое послание к Коринфянам. Здесь вторая глава, конец, и третья глава, начало. Ну, я прочитаю вторая глава 1 Коринфянам, 14 стих, наверное, до конца, здесь 15-16, и начало третьей главы, 1 стих. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. И, друзья, вот это хотел бы тот текст или тот пример ветхозаветний связать вот с Новым Заветом. Хотя, вроде бы, Ветхий Завет, он, ну, еще далек от того времени, когда вот эти размышления были апостола Павла. Но, может быть, несколько оно будет все-таки подходить. Друзья, здесь три категории людей тоже, да? Там у нас было три личности, и здесь три категории людей. Душевные, духовные и плотские. Кто это, друзья, все? Все христиане, все верующие, да? Все в церкви находятся, наверное, да? Все, ну, так вот, или, во всяком случае, приходят на собрание, во всяком случае, кто-то, наверное, из таковых людей. И вот апостол Павел размышляет и говорит: братья и сестры, как мы их вообще построим по, ну, по нисходящей, так вот вниз? Самый высокий — это духовный, да? Ну, так вот, если размышлять, да? Потом кто идет дальше? Младенцы во Христе, плотские, да? Или душевные? Иногда бывает так, душевный или... Душевный — это приятное слово, да? Такой человек душевный, да? Такой он, ну, такой любвеобильный, такой любящий. Но Писание, друзья, говорит по-другому. Душевный — это человек, как здесь написано, не принимает того, что от Духа Божия. Вообще не знает Бога. Того, что от Духа Божия, он вообще не принимает. Поэтому сначала идут действительно духовные, потом плотские. Кажется, грубо звучит, да? Плотские — это самое, кажется, ну, это же совсем... Человек плотской, да? Мы иногда говорим, вот человек плотской, да? А здесь апостол Павел говорит, плотские, да, но не совсем. Написано, если живете по плоти, то умрете, да? Но бывает, поступаем по плоти. Это младенцы во Христе. А потом идут, ну, душевные, которые не знают того, что от Духа Божия. Я так слышу и знаю, что и у вас будет крещение. Правда, не знаю, сколько человек будет принимать крещение. Братья и сестры, вообще научиться поступать по Духу и быть твердым в духовном состоянии, это бывает не так легко. Действительно поступать всегда и жить по духу. Я так, друзья, из той ветхозаветной истории так вижу, что Михей, он все-таки, ну, если так можно это отнести, он относился к человеку духовному, который мог твердо сказать хоть царю, хоть кому. Он знал, что этому царю будет не нравиться. Из-за этого он потом был наказан от Михей. Мы помним, друзья, что его посадили в темницу. Но он говорил то, что ему сказал Господь. То есть он так поступал, как Господь ему заповедовал. Друзья, как сегодня трудно в этом мире и даже среди нас, верующих, среди христианской, поступать по духу. Как это бывает сложно. И даже, друзья, скажу, вам здесь может быть даже труднее. Зная все обстоятельства, вам даже может быть даже немножко труднее. Потому что здесь друзья, родственники, все прочее, где-то все мы. И вот так бывает, иногда поступить действительно по духу, это бывает не всегда просто, друзья. И здесь действительно, как написано пророка Исаии, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Друзья, поэтому так бы хотелось, чтобы мы научились поступать по духу. Я думаю, что Иосафат – это прообраз человека, поступившего по плоти в тот момент. Он хотя был человек, ну, нельзя сказать, что он был совсем человек, он любил Бога, он старался служить Богу, он старался поступать так, как Господь хочет. Но в этот момент, когда постигла его такая ситуация, он не смог поступить так вот по духу. Он так поколебался и согласился на дело, которое Богу было неугодно. Хотя потом мы видим, что он старался исправляться, старался все-таки жить правильно дальше, чтобы Богу угодить. Друзья, я скажу так, что нередко и человек духовный может где-то поступить по плоти. Но если мы всегда поступаем по плоти, то есть живем плотскими мыслями, желаниями, угодить себе, чтобы нам было хорошо, чтобы нам было легче, готовы на компромисс идти с миром, на компромисс идти с другими, где нам, может быть, и не совсем, нельзя этого делать. Друзья, если мы всегда будем жить по плоти, то написано, умрем, друзья. Конечно, бывает, где-то поступаем так, так, но мы должны стремиться всегда поступать по духу. Но душевный человек, друзья, мы о них что можем сказать? Это как Ахав, который вообще не разумеет, что от Бога. Ему не важно, что от Бога, он поступает, как ему хочется, как ему желается, как ему кажется, ему будет сегодня лучше и удобнее. Поэтому, братья и сестры, друзья мои дорогие, хотелось бы, чтобы Господь и вас здесь благословил и помог, чтобы мы могли жить и стремиться поступать по духу, так, чтобы Богу было угодно, чтобы эту волю Божию познавать и учить, учась познавать ее, исполнять ее. Потому что нередко мы, друзья, и понимаем эту волю Божию, но исполнить ее бывает не всегда так просто. Поэтому дал бы Господь и нам такое желание, друзья. И если мы где-то даже, бывает, поступим и неправо, и если где-то мы поступим поспешно и ошибочно, я скажу, это тоже будет поступок по духу, если мы сумеем покаяться, попросить прощения и смириться. Друзья, это будет больше победа, чем мы будем отстаивать свое, то, что неправое. Друзья, это намного лучше. Поэтому, ну, я это имею в виду вот так вот в личных наших бывает делах, отношениях каких-то. Иногда бывает человек, знаете, так вот, ну, скажет что-то, а потом поймет, что неправильно сказал. Но для того, чтобы как бы, ну, как в русском языке говорят, не опозориться, да, чтобы ну, не было, что я вот один раз так говорю, другой раз так, я лучше буду стоять на своем. Правильно, неправильно, буду доказывать свое. Друзья, это не духовный путь. Это не тот путь. Друзья, поэтому дал бы нам Господь уметь смиряться. Вот сегодня мы уже первую проповедь слышали, друзья, да, что кто хочет быть большим, тот должен быть всем слугой. Если хочет, он должен смиряться. Вообще, путь смирения, друзья, это самый прекрасный. Это путь смирения, который показал нам Господь наш, которым Он сам прошел, друзья. И поэтому этот путь самый чудесный, когда мы умеем смиряться. Но когда мы твердо стоим на путях Господних, вот здесь, друзья, нужна твердость. Но для того, чтобы действительно устаивать на путях Божьих. Поэтому мы сейчас, вот, друзья, помолимся и о том, чтобы и ваша церковь, и все наши церкви, и так вот церкви, которые идут путем Господним, чтобы могли стремиться к этому, чтобы всегда поступать и в народе Божьем, и в Церкви Христовой, во всем поступать по Духу, угождая Господу, ища Его волю, чтобы угодить Ему, и чтобы через это прославился наш Господь. Аминь. Помолимся, друзья. Мы Тебя сердечно благодарим, что мы можем в этот вечерний час пред Тобою склонить свои сердца и вознести Тебе нашу молитву, Господи, зная, что наше желание, чтобы служить Тебе и быть в вечности с Тобою. И поэтому просим Тебя, помоги нам на этой земле искать волю Твою и быть послушным ей, и понимать ее, Господи. И если где не так бываем, чтобы могли исправляться и управлять свои пути, Господи, для того, чтобы пока мы еще на земле, чтобы могли исправить пути свои, и чтобы действительно войти в вечность и быть с Тобою. Зная, что нашу нужду сегодня, просим Тебя, чтобы Ты благословился наше братство и здесь, в церкви, Господи, которые стремятся идти путем Твоим, Господи, благослови каждого в отдельности, а также, Господи, и всех братьев-служителей, тех трудящихся в Церкви Твоей, содействующих, Господи, Ты благослови, чтобы дело Твое, Царствие Твое на земле совершалось, и чтобы народ Твой укреплялся, и чтобы могли все поступать по Духу, чтобы не было этих плотских наших желаний, вожделений своих личных, Господи, но чтобы могли искать и стремиться поступить по Духу, чтобы угодить Тебе. Благослови нас всех в этом, и за это общение прославься наш любящий Господь. Аминь.